И я приготовил для вас очень приятный сюрприз. Со мной на линии Израиль и человек, который, возможно, не очень знаком нашим радиослушателям, но в определенных кругах его имя очень известно. И я сейчас буду вводить его в эфир. Я надеюсь, что передача будет эффективная, интересная, захватывающая. Тем более, что мы будем говорить на такую очень интересную тему. Это 11 глава Откровения. И буквально вот несколько стихов, о которых мы будем сегодня говорить. И я бы хотел вам представить своего гостя. Алло, Александр, вы в эфире.
Доброе утро, шалом.
Шалом, шалом. А у вас, надеюсь, уже добрый вечер. Скорее всего, даже ночь.
У нас вечер,
У
да.
вас вечер. Отлично. А, друзья мои, я бы хотел представить вам своего собеседника. Это очень известный законоучитель Раф, ну, или Ребай, или Ребе, как угодно. И таким образом сегодня у нас установлен радиомост с Израилем. Я думаю, что передача будет интересная и захватывающая. Уважаемый Раф, я бы хотел, чтобы вы представились нашим радиослушателям. Буквально несколько минут расскажите о себе.
С удовольствием. Меня зовут Александр Бленд. Родился я в Казахстане, но большую часть жизни провел в замечательной стране под названием Израиль, где с детства получал классическое еврейское образование по общепринятому для иудейского учителя маршруту, можно сказать. Малая ешива, большая ешива. Ешива – это еврейское учебное заведение. И затем получил рукоположение раввина. Долгое время был раввином и, собственно, остаюсь раввином. На определенном этапе своей жизни поверил в Иешуа, чем и живу, двигаюсь, существую. Ну, если в двух словах, то так, наверное.
Ну, как я понимаю, ваши друзья, соратники по вот ешивам, по синагогам, не с большим восторгом восприняли ваше новое увлечение, вашу веру во Христа Иисуса или в Иешуа Хамашиах. Я думаю, что вам, наверное, что-то пришлось пережить.
Больше досталось моим детям, которых даже в возрасте 3 лет атаковали агрессивно. Ну и мне пришлось пережить полную блокаду, полный бойкот со стороны всех тех, с кем я общался. Буквально все мои соратники, как вы говорите, от меня отказались. И я, собственно, могу их понять, потому что для них это пренебрежение всем, во что они верят.
Вы знаете, вот, Александр, фактически, язычнику сегодня гораздо легче уверовать в Иешуа или во Христа Иисуса, нежели еврею. Почему? Потому что образ Иисуса Христа несколько искажен, вот в классическом христианстве, и он не вписывается в иудейские рамки, ни в какой канон. И это создает определенные сложности и трудности. Каким образом вы сумели преодолеть вот эти барьеры? Что вас подвигло на такой, я бы сказал, серьезный шаг, который определил всю вашу дальнейшую жизнь?
Наверное, повезло мне в том, что я не стал объектом евангелизации с чьей-то стороны. Меня никто не убеждал в том, что Иешуа – это Мессия. Я читал Евангелие самостоятельно, без церковной обертки, без церковной оболочки. И поэтому Иешуа раскрывался мне в своем еврейском виде. Если бы я пришел в церковь, боюсь, такое не случилось. Больше того, я вам расскажу, я таки заходил до этого в церковь и почувствовал себя совершенно чужим там.
Да. Ну, волею Божией мы имеем то, что мы имеем. Что есть, то есть. В любом случае, друзья, сегодня с нами на линии известный раф и законоучитель Александр Бленд, человек, который прошел через определенные трудности, уверовав в Иисуса Христа или в Иешуа ха-Машиах. И вот счастливая случайность, мы вместе пересеклись в эфире. Я надеюсь, что сегодня у нас будет интересная передача. Мы будем говорить о очень серьезных духовных вещах максимально простым языком. И тему для нашей вот такой совместной беседы, для моего интервью, мы выбрали из самой, наверное, интересной и захватывающей книги в Библии. Это книга «Откровение». 11 глава «Откровение», и я бы хотел прочитать несколько стихов для того, чтобы ввести вас в тему. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Что я хотел сказать, друзья мои? Это тема, о которой, наверное, уже очень много проговорено. Но сегодня я бы хотел услышать уже не чисто христианское объяснение вот этих стихов, а именно так, как видят его евреи изнутри, из Израиля, из иудаизма. Я имею в виду тех, которые уверовали во Христа Иисуса. И вот у меня будет к вам вопрос. Александр, вот вы понимаете, каким образом изучается та же книга «Откровение»? Кто-то увидел сон, в колледжах преподают классическую схему, где все уже давно проверено, выверено, и таким образом мне приходилось читать несколько комментариев серьезных на тему вообще полностью книги «Откровения», и я там ничего не нашел. И вот, понимаете, я смотрю на книгу и чувствую, что она написана языком Торы. Фактически Тора Нового Завета, можно назвать ее так. Достаточно сложная. И Бог пытается донести некое откровение для своих детей. Но эта книга полна символов, сравнений, очень глубоких и иногда совсем непонятно. Кстати, что у вас там гремит? Алекс?
Да.
Что-то у вас там постоянно гремит. Вы не пугайте наших радиослушателей.
Потому что все, уже не гремит.
Уже не гремит. Все. Хорошо. Вот смотрите. Книга, 11 глава книги Откровения начинается о том, что некто дает Иоанну трость.
И это вы прерываетесь не... постоянно на связи.
Да вы что?
Сейчас слышу хорошо.
И эта трость подобная жезлу. И сказано, встань и измерить храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. Кстати, если мы говорим об измерении, эта тема в Библии, в Ветхом и в Новом Заветах проговаривается несколько раз. Измерь, измерь и еще раз измерь. И вот у меня вопрос. Что такое трость? Вот ваше мнение, как вы видите эту тему?
Если дословно, трость – это тростник. Да. Стебель тростника. В данном случае слово «кне» означает измерительная трость. Это палка, линейка определенного размера. Вот строительный тростник, он 3 метра 10 сантиметров примерно. И им измеряют... отмеряют землю. Ну, естественно, Бог, он ведь знает размеры храма, жертвенника, поклоняющихся. Ему не нужен геодезист Иоанн. Измерение, оно указывает на желание, в данном случае, желание сохранить, сберечь, как Учет. Вот как Иешуа говорит ученикам, у вас и волосы на голове сочтены. В данном случае трость – средство измерения, с одной стороны. С другой стороны, трость – она жезл. Вот здесь говорится не просто трость, тростинка. Она подобна жезлу, то есть она несет в себе еще и символ власти. Жезл – это царский символ, символ власти. В данном случае не только мерить, но и управлять. Вот такое два в одном.
Интересная мысль. Я вот вспоминаю, знаете, первое упоминание о трости, а это случай Иуды и Тамар, или Фомарь в синодальном переводе. Она потребовала в качестве залога, кроме всего прочего, и его трость. Но если это просто палка, она не имеет никакой ценности, она не может служить залогом. Но вот у Фомари почему-то такая мысль. Дай мне трость как залог. Следовательно...
Трость?
Ну да, говорите.
Ой, извините, пожалуйста, я думал, вы закончили мысль. Трость у Иуды непростая, это символ власти. Это именно скипетр, жезл. Потому что просто палку-то она и на улице могла найти. Зачем ей палка?
То есть Иуда, будучи родоначальником колена, имел какую-то трость, которая, очевидно, которая ему была очень дорога. И вот в качестве залога ему пришлось ее оставить.
Так и да.
Интересная мысль. Следовательно, под тростью что-то подразумевается. Вот мы, смотрите, мы читаем у Иезекииля, речь идет об измерении, тоже речь идет о трости. У Исаии. У Исаии несколько раз. Причем Исаия в одном месте говорит о трости надломленной. А Иешуа не переломит. Иеремия в одной из своих глав высказывается от лица Божия и говорит так. Ну, речь идет, конечно, об иудейском обществе. Мы мудрые, закон Господень у нас. Но вот лживая трость книжника и его превращает в ложь. Потом мы видим уже в Откровении, буквально в предпоследней главе, золотая трость для измерения. Здесь уже выглядит немножко внушительней. Понимаете? То есть слово «трость» встречается очень часто. Но что имеется в виду вот здесь, в 11 главе Откровения? Почему Господь хочет измерить свой храм, жертвенник и поклоняющихся в нем? Ведь размеры храма, жертвенника, все это выверено уже было во времена Моисея. Казалось бы, ну чего еще измерять? Какая цель у того, кто дает ему трость и говорит «измерь»? Я думаю, он измерил.
Можно сказать, что размер – это проведение границ. Как, не только как проведение границ для Всевышнего, для свидетельства – для свидетельства тем, кто смотрит на это внутренним и внешним.
То есть вы видите, что эта трость, вот именно подобная жезлу, она является инструментом, который определяет границы, через которые, очевидно, нельзя переступать. Я так понимаю?
Да. Кроме того, обратите внимание, вот сейчас чуть-чуть переключусь на второй стих, а внешний двор отбрось, отшвырни. Это как вот словно бы веслом ударили о берег и оттолкнулись от него. Его не просто отделили, его отшвырнули.
То есть внешний двор храма исключи и не измеряй его. Интересно в том, что вот если храм, жертвенник и поклоняющихся в нем нужно измерить и не просто чем-то, а определенным инструментом, который определен самим Богом, значит, определенная точность как эталон. Мы знаем, что вот эталон веса и меры в Париже находятся в определенном месте, метр и вес, килограмм там, да, сделано с драгоценных металлов, с платины и иридия. То есть это эталон, и человечество бережет эти вещи. Я думаю, что у Бога есть определенный эталон. Эталон, и вот этим, через этот эталон, через эту трость проходят все те, которые находятся в храме при жертвеннике. А вот внешний двор храма для чего-то он дан язычникам и вообще говорит, не измеряй его. Что здесь имеется в виду? Почему не измерять? Они, говорит, будут попирать святой город 42 месяца. Попирать, я понимаю, попирать ногами. И это, в этом заключен очень плохой смысл. Потому что в других местах говорится о попирании чего-то святого. Это имеется в виду, что я взял и растоптал. И все. Для меня, то есть, святыни нет, если я попираю ногами. Как вы думаете, вот...
Здесь не только они топчут ногами. Можно провести параллель, ведь мы дальше увидим Содом и Египет. В Содоме жители пришли к порогу дома, вот где разделение, пришли к порогу Лота, топтались у порога Лота, но не просто. Они хотели проникнуть внутрь, они хотели познать тех, кто внутри, познать пришельцев. Угу. Они не просто попирают, они пытаются войти в святое, их просто не пускают. Поэтому они и толпятся в этой прихожей иерусалимской, так скажем, надеясь протянуть руки к святыне. Они не просто там ходят.
Но вот смотрите, интересная мысль. Мы знаем о том, что язычников уверовало великое множество. Так же, как иудеев, вот проповедь апостола Павла, она фактически направлена была к язычникам, хотя сначала он заходил в синагоги, и так или иначе, первая проповедь шла иудеям в любом случае, но язычники охотно откликались на проповедь Евангелия, и апостол Павел уже говорит, вы уже не чужие, вы не пришельцы, но вы сограждане святым и свои в Богу. Здесь речь идет чисто об этническом понятии. То есть вот иудей по крови, он в храме, он при жертвеннике, он поклоняется, его измерить. А язычник, даже будучи христианином, допустим, ревностным, любящим Господа, то у него жалкая участь, согласно вот 11 главе Откровения. Как вы думаете, что имеется в виду под словом «язычник» в данном случае?
Язычник, естественно, народы, язычники, они не просто вот отдельный язык. Язычник – это тот, кто принадлежит к смешению народов, к этой всей куче неразборной народов. О чем, например, Петр говорит, вот вы некогда не народ, а теперь народ. То есть язычник – это народы, это лицо в толпе, этнические лицо в толпе. Один из многочисленных народов с их башками, с их какими-то моралями, законами. А вот когда он становится, как Петр говорит, сограждане, присоединяется, он уже не язычник в этом смысле слова.
Ну да, получается, он не язычник. Интересно, что в этой же 11 главе Откровения, в 18 стихе, опять говорится «язычники», смотрите, «и рассвирепели язычники». Это не те ли язычники, которые находились во внешнем дворе и попирали святой город? Они рассвирепели. Конечно, речь о спасенных там не идет абсолютно. Отсюда можно, наверное, сделать определенный вывод. Люди, которые толпятся во внешнем дворе храма и попирают святой город, они к числу спасенных не принадлежат. Как вы думаете?
Это не спасенные люди, это вы понимаете, и он пишет в языческий мир. Там кучка спасенных среди огромного количества язычников живет. На тот момент, когда Иоанн дает свое откровение.
Ну, конечно, конечно.
И поэтому кучка, она жмется, она как бы друг к другу льнут. А действительно вокруг, как на дом Лота, ополчаются язычники, как они на Иерусалим ополчаются и... Вот именно здесь топтать, в смысле ополчаться, они нападают.
Следовательно, интересно, вот знаете, давайте опять вернемся к первому стиху. Тот, кто находится в храме у жертвенника, тот, кто находится там внутри, во святое, скажем, во святое святых, ну, условно, в храме, они принадлежат измерению. Что самое интересное, помните, первые три главы Откровения, да, там говорится о том, что Сын Человеческий, ну, в данном случае Иешуа, он ходит среди семи золотых светильников, которые представляют семь церквей, и он их тоже измеряет, и измеряет очень тщательно. Обратите внимание, допустим, говорит, вот это у тебя хорошо, а вот это у тебя плохо, а вот это мне очень не нравится. Следовательно, это то же самое ведь измерение, согласитесь, корректировка.
Это похоже на маму, которая отправляет ребенка в школу, и она ему поправляет галстук, поправляет ему пиджачок, там, девочке бантики завязывает, поправляет. Вот он ходит и исправляет. Ведь во всех письмах Иешуа говорит, вот здесь надо подправить, здесь починить, здесь еще лучше можно сделать. Это именно измерение.
Следовательно, для народа Божьего, когда к нему Бог подходит, ну, в данном случае Иешуа, скажем, подходит с измерительным прибором, ведь это благо для него. То есть, пока мы живы, Бог может корректировать нас, исправлять наши недостатки и ситуацию, в которой мы находимся. Я думаю, это так?
Да, это однозначно так. В этом и суть откровения. Откровение, оно дается не для того, чтобы нас обвинить, зачеркнуть или побить, а для того, чтобы нас исправить. Если бы мы были внешними, внешним Иешуа ничего не пишет. Он пишет церквям, как своим.
Вот интересно, вы сказали внешние. Внешний двор и внешние люди. Внешним. Это слово в Евангелии встречается довольно-таки часто. Я думаю, что вот ситуация, в которой находятся язычники, это положение людей, которые, ну, находятся не так уж далеко от храма. Они находятся даже во внешнем дворе. Но в то же время к спасению они не имеют никакого отношения. Они попирают народ Божий и попирают святой город. Каким образом, как вы думаете? Вот каким образом язычники могут попирать святой город, ну, там, 42 месяца или больше? Как вы думаете?
Мы говорим про язычников неспасенных.
Да, конечно, вот которые
они
во внешнем дворе.
Они пытаются напасть, пытаются повредить, погубить верующих. Постоянное гонение и во времена Иоанна, и после. И Иешуа с самого начала предупреждает, вы будете гонимы. Неверующему человеку трудно слышать обличение. Верующий приносит с собой какое-то обличение. Спасенный человек, он обличает мир. А миру это не нравится. И он пытается, можно сказать, задавить святость в ее гнезде, в Иерусалиме, в самом центре. Не дать Всевышнему раскрываться в этом мире.
Хорошо. Как вы думаете, Александр, вот когда мы говорим о храме, вот в контексте главы, храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем, что имеется в виду? Вот буквально Иерусалимский храм, но он, по-моему, уже был во времена вот написания книги Откровения, уже был разрушен. Или под храмом подразумевается некое строение, ну, скажем, духовное. Как вы думаете? Или у вас другая мысль вот с точки
храм
зрения...
Храм есть небесный храм и храм земной. И Моисей строил скинию по тому, как он видел на горе, по образу небесной. В идеале это должен быть храм, который доходит с земли до неба. Вот одно в другое перерастает. На момент, когда он это пишет, земной храм разрушен. Но есть люди, которые причастны небесному призванию, причастны небесному храму. Это незримый нами храм и Святой Иерусалим незримый, потому что Иерусалим на тот момент не существует как какой-то религиозный или духовный центр, когда Иоанн это пишет. И это все, что мы здесь говорим, это определенные образы.
То есть вы допускаете такую мысль, что люди, находящиеся на земле, уже живут небесными категориями. Следовательно, храм для них – это реальность, жертвенник для них – это реальность. Ну и, естественно, они поклоняются уже в храме. Ну, вы храм Бога Живого, апостол Петр об этом пишет, и не только Петр, и Павел – Следовательно, речь здесь все-таки идет о неком духовном строении, ну, которого может, можно даже назвать церковью и невестой Иисуса Христа. Я не утверждаю это. Но в любом случае мы видим, вот согласно и ваших слов, что явно просматриваются две категории людей. Одни поклоняются Богу в храме, а они постоянно под пристальным вниманием Бога. Бог измеряет, корректирует их, дает им возможность исправиться, обличая их, так как вот в первых главах Откровения пишется. А внешний двор, ну, в общем-то, Бог не обращает внимания очень сильно-то на это. И он даже не говорит, не нужно его измерять. Не нужно. И если бы не написано было попирать, они будут попирать святой город, то, я думаю, какие-то богословы сказали бы, но это язычники, которым ничего не нужно соблюдать, они получают спасение по благодати, по вере, по любви Божией, и поэтому им эта трость не нужна, проверка не нужна, корректировка не нужна. Просто спасенные и все. Но там написано, что попирать будут. Вот это меня вот настораживает. Следовательно, речь вообще не идет о верующих людях, похоже. Но почему-то они во внешнем дворе. Вот как рассматривается вопрос вот, в иудейском обществе, у людей, которые
веруют? В внешнем дворе, когда Израиль пошел в изгнание, которое называется Галут, ну, рассеянный Израиль, он рассеянный, комментатор видит это, от слова «сеять». Его посеяли для того, чтобы всходили всходы. И вот Израиль приходит, как притча о сеятеле. Тут как бы сеятель в притче Иисуса, он как бы сыпет зерно без разбора. Вопрос, что почва воспринимает? Вот эти язычники, которые во дворе храма, это место, где рассеян Израиль. Там же, потом мы увидим, именно там проповедуют два свидетеля. Там они свидетельствуют. И они же не внутри храма, в Иерусалиме свидетельствуют, они свидетельствуют вовне. И те, кто находится в сфере этого свидетельства, они и есть язычники, попирающие храм. Им не нравится, большинству из них не нравится это свидетельство, им не нравится существование храма, поэтому они его попирают. Но Бог там действует среди внешних через двух свидетелей. Поэтому это двор храма.
Да-да. То есть, да. Вот мы уже как бы так непосредственно переходим к двум свидетелям. Вот это третий стих, четвертый. То есть, здесь Откровение говорит, два свидетеля, они будут пророчествовать 1260 дней. 1260 дней и 42 месяца. Ведь, по сути дела, это одна и та же цифра, только названная иначе. Почему вот, уж есть ли какая-нибудь символика, вот 42 месяца?
Первое, что любой верующий может вспомнить, это родословие Иешуа у Матфея, три раза по 14 поколений, 42 поколения до Христа. Угу. 42 стоянки Израиля в пустыне. Израиль, когда шел в пустыне, он останавливался на стоянке, на некоторых несколько лет стоял, 42 стоянки прошел. Ну, и 42 ступени по пути из изгнания к святости. Сколько Израиль был в пустыне? 2 года был, и потом его еще на 40 лет оставили. 42 года.
Интересная мысль. Значит, 42 года – это не просто цифра, взятая от потолка, она имеет какое-то значение.
Да, 42, как бы 40, ведь Писание, оно полно определенной символики. Каждое число, оно не просто бросили, пусть будет 42 дня. 42 – это число, постоянно повторяющееся. Вот стоянки в пустыне, вот путь Израиля домой. 42 ребенка, которых погубила медведица за то, что что? За то, что они оскорбляли свидетеля Божьего, оскорбляли пророка. Сколько лет не было дождя, когда помолился Илия? 3,5 года, правильно? 42 месяца. И служение Иисуса сколько примерно было? 3,5 года примерно, да? 42 месяца. Моше поднимается на гору день, потом 40 дней на горе, спускается с горы. Сколько всего? 42 дня. То есть есть какое-то время, которое необходимо для перехода с одного уровня на другой. Как бы выработать в человеке привычку к святости. Ну, сейчас есть специалисты, говорят, 21 день – это время, за которое человек приобретает привычки. 21 день подряд делал что-то, привык. Вот в святости в два раза больше – 42 дня. 42 – число приближения ко Всевышнему.
То есть получается, что 42 года – глубоко символические цифры. Но скажите, вот здесь, в данном случае, для нас – о чем еще может говорить? Может, больше что-то есть мысль? Потому что 42 месяца она повторяться будет. Она у Даниила есть, и здесь есть. И в последующих главах Откровения опять эти 42 месяца. Что-то Бог хочет сказать нам. Он говорит,